Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович, и у нас в гостях архитектор Михаил Филиппов. Вопросы архитектору Михаилу Филиппову будут задавать Лариса Раковская из газеты «Беларусь сегодня» и Григорий Ревзин из газеты «Коммерсант». Здравствуйте, коллеги, и здравствуйте, Михаил Анатольевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, мы поговорим о самых разных архитектурных темах. Я думаю, что здесь как-то будет зацеплен вопрос того, что сейчас происходит в московской архитектуре, и о планах, которые сейчас присутствуют, может быть, у городских властей, может быть, у московских архитекторов, какие у вас вызывают они отклики, эмоции и так далее. Но до всего этого, до того, как мои коллеги начнут вас расспрашивать, я познакомлю наших слушателей с биографией нашего гостя. Итак, Михаил Анатольевич Филиппов родился в 54-м году в Ленинграде, в 79-м окончил Ленинградский государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры, с 83-го в Союзе архитекторов России, с 84-го в Союзе художников России и с 94-го руководит персональной творческой мастерской, главный архитектор ЗАО «Ленполпроект». С 97-го профессор Международной академии архитектуры и за 5 последних лет авторские работы Михаила Филиппова были представлены на страницах самых разных авторитетных изданий, более 140 раз, и, в общем, он лидер среди крупнейших архитекторов России по международным премиям, публикациям, выставкам. Среди них можно перечислить только там Миланскую триеннале. В 2002 году, 10 лет, 10 архитекторов, устраивал Королевский институт британских архитекторов в Лондоне в числе 10 лучших архитекторов России. Ну и основное, как говорят, творческое кредо Михаила Филиппова – это каноническая ордерная архитектура, архитектура постпотребительского общества. Не соврал?
Нет.
Чудесно. Итак, коллеги, Михаил Анатольевич ваш, Григорий Ревзин, пожалуйста.
Кредо сразу вызвало такой вопрос, а что такое постпотребительское общество?
Я просто думаю, что потребительское общество закончилось, и началось постпотребительское.
Это как бы в связи с кризисом произошло? Или
да.
А, то есть мы больше не потребляем?
Нет, мы потребляем, но это идет на снижение. Почему это, как ни странно, факт. Лежит потребление, снижается.
Прошу прощения, меня действительно сбил этот вопрос.
Нет, на самом деле я бы даже с удовольствием его продолжил, потому что мне-то кажется, что в Москве автомобилей Porsche гораздо больше, чем той плитки, по которой они ездят. И вот как-то совершенно идея постпотребительского общества пока меня не накрыла, что называется. Почему вы так думаете? Вот какие признаки тогда, если можно, опишите?
Нет, я на это очень надеялся и, так сказать, условно говоря, немножко фантазировал, что постпотребительское общество что начнет сворачиваться, потому что оно на самом деле очень опасное, это было общество. То есть оно и есть до сих пор. Это очень опасная тенденция, которая развивалась, катастрофически опасная. Вот. Но последние данные, которые сейчас начинают возникать по поводу первого десятилетия 21 века, говорят о том, что, ну, особенно в послекризисное время, потребление почти всех товаров, так сказать, народного потребления идет на резкое снижение. В первую очередь это касается, на счастье, именно потребления так называемого рынка недвижимости, который потребительским товаром не является вообще по существу дела. И, слава тебе, Господи, он перестает быть потребительским товаром. Это цифра. Вот, может быть, она неправильна, но я ее услышал от весьма авторитетных людей на экологической конференции некой, которая проходила в Москве.
А чем же для вас это хорошо, что рынок недвижимости, даже не рынок недвижимости, а именно так, как вы сказали? Чем же хорошо то, что люди хуже покупают недвижимость?
Они не хуже покупают недвижимость. Это, когда я говорю о изменении потребительского общества, речь идет о качестве моего изменения. То есть, условно говоря, люди покупают, стараются купить более дорогие вещи и реже. Вот о чем речь. Идет просто снижение оборота. Оборота потребительского товара как такового. И если это снижение не произойдет или оно пойдет обратно вспять, то мы, в общем, в принципе, с точки зрения экологической и культурно-экологической, мы, человечество, оказывается перед очень большими проблемами выживания.
Лариса Раковская, пожалуйста.
То есть правильно ли я вас поняла, что вы рады, что возле, вокруг Москвы, ну, скажем, вот вокруг Москвы, да, не будут строить коробки только лишь потому, что это близко к Москве, и это недвижимость, это товар?
Нет,
да?
Меня бы это обрадовало, если бы их не строили.
Ну, вот, я говорю,
строить,
что вас...
К сожалению. Вот. Я бы очень обрадовался, если это было бы так, но этого не будет. Коробки будут продолжать еще строить, потому что эта тенденция, в общем, к сожалению, только начинается. И пока она станет массовой идеологией, мы уже будем на пределе катастроф. Люди, в общем, не понимают, пока этот гром не грянет. Мы не перекрестимся.
Григорий Резин, пожалуйста.
Михаил Анатольевич, ну вот смотрите, у нас по генплану, вот нынешнему, только что принятому, планируется построить 100 миллионов квадратных метров жилья до 2025 года. А вот с 93-го по сегодняшний день построено 53 миллиона. То есть это означает, что строительство будет в два раза интенсивнее в следующие 15 лет. Просто в два раза больше, да? Ну и там увеличение населения примерно получается на 4 миллиона человек. Там на такое же количество населения увеличивается количество машин. Но вам не кажется, что это как-то прямо противоположно тому, о чем вы говорите? Потребление идет в два раза активнее.
Нет, ну, понимаете, Гриш, ну, вам лучше меня известно, как строятся планы московского правительства. Вот. Это вопрос заключается в том, что я очень надеюсь, что эти планы не состоятся. Вопрос, что реальное потребление... Вот ну как, мы планируем, мы 5 миллионов квадратных метров строили в предыдущие там, эти 5 лет. Вот. Но только в этом году оказалось, что их невозможно продать. Понимаете, ну какие могут быть планы? Понимаете, не продадут и не будет их.
Насчет... У нас нет другого актива в стране, который можно менять на деньги от нефти. Мы деньги от нефти меняем на московскую недвижимость. Это суть нашей экономики. Что
ну,
можно
хорошо,
еще предложить?
Но ведь этого же в этом году не было.
Денег от нефти было меньше.
Ну и...
А теперь она выросла. Московский метр опять вырос. Ровно месяц прошел, он вырос. Как только цена на нефть выросла.
Всё. Можно я тут спрошу вот о чем? Вам не кажется, что ваше кредо, которое теперь я скорее воспринимаю не как кредо, а как девиз, то есть такое пожелание того, как бы оно было, оно сложно еще и тем, что вполне возможно... Сама страна наша, да, при понимании того, что есть уже совершенно новые способы жизни, более экологичные, менее затратные, менее склонные к потреблению роскоши и чего-то такого, на что уходит много энергии и всего остального, она еще не прошла тот уровень, что ли, общей психологии, да, людей, которые здесь живут, чтобы вот ваша идея была воспринята большинством. Пока еще совершенно другого хотят в массе свои люди. Они продолжают покупать, продолжают наслаждаться толщиной золота на часах и так далее.
Да, но, вы знаете, это на самом деле происходит иногда революционно. Вот я, например, вспоминаю, как я первый раз, точнее, не я, а мои такие антисоветские стихи читали на этом самом «Радио Свободы». Это было в 96-м году. То есть в 86-м году, простите. В тот момент ни один человек не верил, что через 3 года советская власть закончится. Об этом мы дискутировали с тем, кто с меня брал интервью когда-то. И я как раз тогда сказал, причем надо сказать, что я сам не верил в это, но как-то удалось попасть в точку. Я хотел сказать как раз, что не только отрицательные вещи происходят революционно, но и положительные. Бывает. Вот вы увидите, опять же, что, то, что вот, чем менее кажется реальным, этот, но вот этот вот революционный поворот, что называется, положительный, тем он, так сказать, более близок к своему осуществлению. Не все получается эволюционно, не все имеет свои признаки прихода. Ну, сама, ну, так сказать, вот, ну, революция, например, или опять та же самая наша контрреволюция 91-го года. Ну что, давайте скажем, что ее ждали.
Не ну, ждали. В общем, никогда. Да, как раз тот самый 86-й, о котором вы говорите, многие такие люди с сарказмом называли бархатной эволюцией.
Да. Это я вам ключ говорю. Спросите у Толстого, вот он тогда вел передачу из Мюнхена.
С удовольствием. Да. Пожалуйста.
Вы знаете, я хочу спросить вас вот о чем. Вот Москва, он такой очень город разнообразны, и когда вам предлагают, вам интересно строить, и сложно ли строить вообще в Москве, но я имею в виду вообще вписывать какое-то свое творение в город, который, ну, его, ну, принято называть эклектичным с точки зрения архитектуры, но он, по крайней мере, он очень многослойный, многообразный, и достаточно в этом смысле, мне кажется, и интересный, и сложный.
Да, конечно, Москва действительно очень интересна. Вот, но, к сожалению, среди всех слоев Москвы самый большой, самый сильный – это помойный слой, верхний. Вот, поэтому там тут, как правило, вписывать не во что. Нужно просто высказываться, так сказать, ну, стараться высказываться со всей возможной эстетическим, как бы, качеством и не думать об окружении. Это в Москве почти в 90 случаях окружение или среда представляет из себя воспоминание или какая-то просто насмешка над самой темой.
А вот, ну, я не знаю, разрушать воспоминания несложно вот вам, как, в общем-то, человеку творческому?
Ну, воспоминаний-то нет, понимаете? Вот, вот найти сейчас людей, которые помнят, что такое Москва, такая ностальгическая Москва, дореволюционная, в общем-то, нет. У нас может перечесть просто десяток, наверное, мест, где она сохранила свою, не больше. И там кусков улиц, там, даже ни одной улицы нет фактически, которая цельно можно было бы назвать Москвой 19 века. Ну, может, Большая Ордынка, и то там что-то впаяли. Есть сталинская Москва, но которая, к сожалению, этот, но никем не воспринимается как среда. Ни, почти ничего не введено в памятники архитектуры. Кое-что введено, слава тебе, Господи, последние годы, но это такой мизер. В любом случае, градостроительным памятником эти очевидно интересные вещи не являются. Поэтому, например, условно говоря, вместо того, чтобы сохранить, например, такую корону, тиару Москвы, эту композицию высоток, вот, она самым энергичным образом разрушается другими высотными акцентами, которые ходят в полное противоречие с этой, в общем, довольно продуманной и, надо сказать, уникально осуществленной градостроительной композицией, аналогов которой не знает мир. Это знают везде за границей, кроме как у нас. У нас стараются, у нас действительно, кстати говоря, это сравнение принадлежит Уоллесу. Он когда-то говорил, что вот если посадить 7 елок, то считайте, что вырастет лес. Вот вы увидите. Елка должна быть одна в доме.
Григорий Ревзин, пожалуйста.
Ну, все-таки на «ты» буду.
Дело в том, что Михаил Филиппов и Григорий Ревзин на «ты» в жизни.
Да.
Поэтому, ну и ладно.
Значит, ничего, простите.
Да, пожалуйста.
Миш,
просто
вот,
потому, что
ты,
это облегчит.
Ну, вот тебя представили как одного из лидеров там сегодняшней московской архитектуры, так оно и есть. Я тебе хочу спросить вот что. Ну, вот постсоветская архитектура, там, 20 лет прошло. Вот эти 53 миллиона квадратных метров построено. Как ты считаешь, это состоялось? Вот состоялась ли эта архитектура? То есть, есть ли такой пласт? 20 лет – это большой срок, это равно русскому авангарду, это равно сталинской архитектуре, вообще говоря, там, 10 довоенных лет, 10 послевоенных. Вот. И вот есть огромный пласт. Вот состоялось ли это? Это первый вопрос. А второй, вот, ну, хорошо, вот вам дают вроде как второй шанс. Еще 100 миллионов квадратных метров будет построено. Вот на что ты надеешься в этой, так сказать, перспективе на эту часть?
Нет, не состоялось, я думаю. Потому что, вот смотрите, вот предыдущие 40 лет, перед теми 10 годами, которые ты говоришь, когда я был, как, так сказать, лидером, в чем я, к сожалению, сомневаюсь, предыдущие 40 лет снесутся полностью, точно их снесут, уберут, их не будет, они останутся только на фотографиях. Этот процесс уже пошел, его все радостно приветствуют, и самое интересное, что если речь идет о том, что вот недавно была какая-то выставка, конференция, я не помню, по поводу 70-х годов, все, но ни одно из произведений 70-х годов на сегодняшний день в качестве памятника архитектуры своего времени не оставлено. Понимаете, даже это касается, к сожалению, или не к сожалению, каких-то там последних работ великих там пионеров модернистской архитектуры. Мы шанс выжить работам 70-х годов есть только у произведения Альвара Аалта, которые тоже разваливаются в Финляндии, у Корбюзье и там у мисс Ван де Роя, может быть. Ни одно советское здание, ты отлично это знаешь, 70-х годов сохранено не будет. Его ждет та же участь, что гостиница «Россия», гостиница «Интурист» и еще целый длинный список, понимаешь? Причем там действительно встречаются работы талантливые. Мне не нравится все, что там сделано. Поэтому этого периода просто не будет. Он обречен. Он обречен, он с самого начала делался как обреченный период, как отрицательный опыт, если хотите, искусства. И то же самое происходит с нашим сегодняшним современным опытом. Мы наследники этого периода. Это, как ни странно, мы живем в пустое время. Мы летаем в безвоздушном пространстве в художественном смысле. Если сталинскую архитектуру опять сохранят, и очень скоро она начнет быть таким, ну, памятниками, в общем, начнет объявлять почти все, что это произойдет, наверное, в течение 5 лет ближайших, то с этой беда, ее не будет. Ее заменят на такую же дрянь.
И ты считаешь, что... Насчет 70-х годов я с тобой совершенно согласен. То есть здесь то, что останется, это останется как бы от тиража, останется одна вещь, как останется одна машина «Жигули» там где-то в музее. Там. Не лучшая, а вот просто случайная. Почему-то эта чашка не разбилась. Но там это была индустриальная архитектура со сроком годности. Да? То есть было сразу известно, что вот мы это строим на 20 лет, так сказать, по техническим заданиям, 40 лет оно простояло. Ну, пора сносить пятиэтажки. Да? Но архитектура 90-х строилась и 2000-х. Строилась совсем не так. В ней есть претензия на, ну, некое высокое художественное качество.
Да, даже я тут вклинюсь, прошу прощения, на некую стилевую выверенность, потому что мы когда с Григорием говорили совсем недавно, по-моему, к вам этот парадокс самому пришел во время этого разговора, что вот действительно есть сталинская архитектура и лужковская архитектура, которую называют лужковской архитектурой, хотя совсем ведь не глава государства.
Ну да, то есть есть лужковская эпоха в архитектуре.
Да,
это у нас как была сталинская, хрущевская, брежневская, лужковская. Не ельцинская, не путинская. Да.
Это несколько парадоксально.
Да, это несколько поразительный сюжет. Да?
Почему-то Владимир Владимирович как-то ни при чем.
Да, и Борис Николаевич особенно ни при чем, а при Борисе Николаевиче, собственно, много довольно было всего сделано.
Это, кстати, другим. Интересно, да. И горбачевская нет архитектуры.
Да, нет архитектуры горбачевская. Ну вот...
Вот эта эпоха, она тоже, по твоему мнению, обречена снова?
Абсолютно. Потому что тут немножко другое. Что произошло вот, в идеологическом смысле? Мы вырвались на так называемый любимый вожделенный рынок, которому мы поклонялись все советское время, и вот так называемое западное качество, какие-то образы, дух того, что... Но этот дух, ну, скорее, принадлежит автомобильной эстетике, которая навешана на здание сооружения. Ну, неужели это все начнет, все эстетические критерии, которым характерны даже острые современные здания, все они придут в немыслимую, ну, как бы сказать, позорную негодность чисто технически.
Также, ну, мы же прекрасно... Например, здание Ллойда в Лондоне вы предрекаете унизительный конец, скажем так.
Ну, скорее всего, да, хотя, просто посмотрите, прогуляйтесь сейчас по Парижу по какому-нибудь, или по тому же Лондону, посмотрите шедевры, знаменитые шедевры, тех же конца 70-х, начала 80-х, Лиаль, посмотрите, такой рынок, Лиаль, просто помойка какая-то, понимаете, где-нибудь под Люберцами, понимаете, вот не это ларьки, причем в таком, знаете, такой описанного какого-то бетона, понимаете, с грязного. Ну, это ужасно. А это что такое было? Помните, что это был за гранд-проект? Я помню, как мы его на него просто вставали на колени и молились полдня, там, когда я учился в академии. Появилось, вот, наконец, Лиаль у нас, чрево Парижа, великий проект.
Я на одну секунду перебью, потому что на самом деле нужно просто напомнить, что здесь происходит. Это передача «Лицом к лицу», и архитектору Михаилу Филиппову задают вопросы Лариса Араковская из газеты «Беларусь сегодня» и Григорий Ревзин из газеты «Коммерсант». Мы говорим, даже еще не подошли к теме, почему люди не любят или любят современную архитектуру. Вот мы говорим о современной московской архитектуре, не в смысле обозначения стиля, а в смысле обозначения времени современной.
Почему не любят?
Ну, вот, правильно ли я понимаю, я буду задавать, может быть, менее специальный и более бытовой вопрос, что вы действительно верите в то, что, грубо говоря, лужковские постройки, такая прямая стена, башенка и все остальное, в конце концов, просто снесут и все, и вынуждены будут построить что-то новое. Вообще, почему снесут?
Потому что мы строим дома совершенно по другим принципам, чем это строили, ну, скажем, наши предки, строители, там, ну, скажем, до войны, предположим, или до, ну, до революции, скажем так. Мы делаем дома как дизайнерские предметы. У нас эстетические принципы, которым мы руководствуемся, когда проектируем, похожи на те эстетические принципы, благодаря которым сделан этот компьютер или телевизор, или любой предмет движимый, даже стул и так далее. А дома обладают своей собственной, своей уникальной эстетикой. Это как бы, ну, это прилагательное абсолютно... конкретная красота. Поэтому, ну например, как, что я имею в виду? Вот красота женщины есть, красота есть лошади. Понимаете, вроде у тех и других есть красивые ноги, но они совершенно по-другому устроены. Красивые ноги лошади и красивые ноги женщины. И тут то же самое. У архитектуры другая красота. Эти предметы не нравятся населению, потому что они некрасивы, потому что они там приложимы.
А может быть, потому что население не имеет этих предметов? То есть, если это будет население в быстрых джинсах, с быстрым компьютером, с вот этим вот поблескивающим дизайном того, что оно носит в руках, может, оно смирится с дизайном того, что вокруг?
Так то, что в руках, должно быть таким, как оно есть. Машина должна быть такая, как она есть. Машина – великолепный предмет. Он абсолютно безупречный. Вот просто безупречный с точки зрения эстетической. Машина обладает некоторой эстетикой. Машина, самолет, которая, в общем, в принципе, почти похожа на эстетику.
То есть вам кажется,
животного.
Что это не перекладывается, скажем, с уровня держания в руках, когда, на стену.
Да, но когда делается, ну, как в Японии, дом в виде дракона, понимаете, это нельзя. Вот, ну, нельзя привносить одну эстетику на другую. Я опять говорю, нельзя вот, ну, лошадиный нос приносить на женщину, она станет уродиной. Вот. То же самое, нельзя на здание ставить эстетику, которая характерна для предметов, для других предметов. Тут прошла путаница. Помните, как у этого у Чуковского, понимаете, эти что-то там птички захрюкали, так, вот, а я такой заинька был паинька. Не хрюкают птички. Тут путаница, безобразие, это просто путаница, это смещение нормального иерархического мирового порядка. Вот обратите внимание, никогда так называемая сексуальная красота мужчины или женщины, она канонично, статично и абсолютно неизменяемо. И чем стандартнее лицо, тем оно ближе к тому понятию, которое мы называем идеалом красоты. А в искусстве должно все очень не похоже. Но не все. Вот, например, обратите внимание, что эстетика одежды, кроме того, карнавальных смешных костюмов, никогда не наступает на человеческую красоту. Она во все времена подчеркивает его нормальную эстетическую, опять же, повторяю, сексуальную красоту.
Мы только-только подобрались, мы даже еще не тронули толком, не развернули тему, с которой, может быть, начинали, о любви или нелюбви людей к современной архитектуре. И это обязательно будет во второй части, как и больше разговора о Москве, и больше разговора в принципе об архитектуре, как об искусстве. Сейчас будет выпуск новостей, а потом мы возвращаемся в студию с этим разговором.
Образовательные кредиты. Сделают ли они популярными технические специальности? Что будет с негосударственными вузами? Льготные условия для прилежных студентов и сильных вузов. Обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 16 мая в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 часов утра в понедельник. Ведет программу Тамара Леленкова.
Свобода. Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях. В городе Рубцовск на Алтае один из участников голодовки рабочих Алтайского тракторного завода увезен на скорой помощи. В субботу около 80 рабочих предприятий объявили бессрочную голодовку, требуя выплаты зарплат и выходных пособий. В Кемеровской области сегодня хоронят 66-го погибшего в результате взрывов 9 мая на шахте «Распадская». Судьба 24 горняков остается неизвестной. Власти подвергают цензуре информацию об аварии на шахте «Распадская», заявила оппозиционный политик Марина Литвинович. В Киргизии скоропостижно скончался российский генконсул в южном городе Ош Мухаммаджан Зиганшин. Ситуация на юге Киргизии, где происходили столкновения сторонников свергнутого президента и новых властей, сейчас стабилизировалась. Украинская оппозиция намерена устроить завтра в Киеве акцию протеста против политики властей. Киевский суд запретил проводить акцию в понедельник, когда на Украину прибудет с визитом президент России Дмитрий Медведев. В Кабардино-Балкарии обнаружен автомобиль, из которого неизвестные обстреляли милицейский пост в городе Тырнаус и ранили милиционера. Сообщается, что машина была угнана в Москве. В столице Таиланда, Бангкоке, в результате столкновений между оппозиционно настроенными демонстрантами и войсками сегодня погибли 2 человека. На северо-западе Пакистана боевики освободили несколько десятков человек, которых удерживали в последние дни. Примерно 10 человек продолжают оставаться в руках боевиков. На юге Афганистана сегодня погиб военнослужащий сил международной коалиции. В Мексике при таинственных обстоятельствах исчез бывший кандидат в президенты страны Диего Фернандес де Севалос. Президент Бразилии посещает сегодня Иран.
В эфире программа «Лицом к лицу» и гость «Радио Свободы» в этой программе архитектор Михаил Филиппов. А вопросы ему задают Лариса Раковская из газеты «Беларусь сегодня» и Григорий Ревзин из газеты «Коммерсант». Ведет программу Данила Гальперович. И мы продолжаем разговор о особенностях современной архитектуры, о том, любит ли ее или не любит, что сейчас строить, что нужно строить или проектировать. Лариса Раковская, пожалуйста.
Знаете, я совсем недавно была в городе Астана, в столице Казахстана, и мне было очень любопытно, потому что это было 10 лет назад, когда там начиналось только вот строительство вот этого нового, абсолютно нового центра, и я приехала, когда уже там действительно много чего настроено и понастроено. Для меня до сих пор, я все время сравниваю свой родной Минск, Астану абсолютно вот построенную, так сказать, на свежем, новом месте, да, вот, и Москву, которая как кольца у дерева там возрастные, то есть вот эпоха такая, 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 это в архитектуре, в общем-то, видно. И вот могли бы вы как-то, может быть, внести ясность в мою сумятицу? Вот я не знаю теперь, вот как лучше?
Лучше в Питере, чем в этих трех местах. Ну, пока, на сегодняшний день. А я просто не был, честно вам сказать, в Астане.
Вы не видели, да? Угу. Хорошо, а может быть, вот тогда я опять вот сравните Минск и Москву. Может быть, сравнивать сложно, но в Минске тоже, как бы сказать, сталинский ампир. То есть весь центр, все, но там, может быть, проще, с одной стороны, потому что Минск во время войны был разбомблен полностью, и фактически вот как бы центр отстраивали уже абсолютно по плану, не без вкраплений. А в Москве, наверное, все-таки вот даже сталинский архитектура, она, в общем-то, так, ну, как бы сказать, где-то вот вкраплениями, то есть и все настраивалось, и получилось, что она как-то выпадает. Но вот объясните вам, какой больше нравится вообще вариант?
Нет, Минск мне очень нравится. Ну, в смысле, Минск, конечно, сделан профессионально. Минск, он вообще такой город. Мне почему-то кажется, что его строили как альтернатива Киеву. Потому что для имперской политики Сталина невозможно было противостояние этой Великой Руси и Малой Руси. Ему нужен был еще какой-то третий вариант.
А Белую?
Да, правильно. Белую Русь. Поэтому туда... понятно, из каких соображений для того, чтобы остаться центральным местом Москва. И поэтому на Минск были брошены действительно чуть ли не лучшие силы. Там, кстати, работали и московские архитекторы, и очень много питерских архитекторов. И, конечно, это видно. Он просто сознательно делался вот просто как столица большого советского государства. И самое интересное, что она получилась. Вот она получилась и в культурно-историческом смысле, то, что мы знаем в истории, то, что сейчас это самостоятельное государство, в общем-то, несколько на пустынном месте создано. Вот. И это был, он действительно в этом смысле...
с проявленной столицей.
Да,
с архитектурно проявленной столицей.
Да, и это, конечно, очень заметно, и это интересно в культурном отношении и в художественном отношении. Сталинский. А современный, начиная с 60-х, 70-х годов, Минск, по-моему, очень мало чем отличается от Москвы и той же Астаны, и тысяч, или, я бы сказал, миллионов таких же мест во всем мире. Ну, может, чуть почище там природа там.
Каналы.
Каналы, да. Да,
архитектор Григорьев, знаешь.
Григорьев, да.
Это Григорий Ревзин, пожалуйста.
Ну, все-таки по поводу этого вопроса, который у нас витает, ты как считаешь, люди действительно не любят современную архитектуру?
Они просто не видят архитектуру.
Теперь же я хочу сказать, что мы переключили современные, в смысле, архитектуры в Москве сейчас построенные на понятие современной архитектуры.
Ну, да, ну, условно говоря, вот...
Не неоклассическая.
Период, так сказать, ну, постмодернизма, то есть там в начале 90-х годов, ну, было такое модное рассуждение, действительно справедливое. Вот построен какой-нибудь современный арт-центр там, в историческом городе, например, там Помпиду в Париже, да, и вокруг него немедленно начинается образовываться какой-то мусор, какие-то граффити, какие-то такие люди, ну... неформальные, какая-то такая неблагополучие вообще в среде, ну, хотя очень все радикально. Рядом стоит квартал Море, но там как-то ни граффити, ни людей там и так далее. То есть, как говорят, что современная архитектура сама по себе вызывает, ну, некую агрессию и, ну, как бы неприятие людей, которые вот так проявляют себя в отношении ее. Ты так и продолжаешь считать? То есть, ты считаешь, что современная архитектура вот именно вызывает у людей, ну, негативные эмоции, это не любят или как бы, или не замечают? Как?
Да, да, только я вот замечу, только твое сравнение. Сейчас в последнее время все по обратным стал. Наоборот, центр Помпиду это такое, знаешь, вот там, может быть, встреча глав государств, вот там одна встреча, что-то такое, да. А вот в Море как раз вот парочки нетрадиционной любви составляют, в общем, основную часть населения. Вот, и там вокруг.
Это очень высокая теперь социальная группа.
Да, да, да. Ну, как-то, ну да, такое благополучно.
Да, да, это как раз новые европейцы.
Это как раз подтверждает то, что, да, все благополучно.
Да.
Но действительно, вот в чем тут дело? Я хочу продолжить вопрос Григория. У вас, наверное, есть такое ощущение, со мной этим ощущением делились люди, не любящие современную архитектуру, что это не то, от чего исходит такое вызывающее уважение, тепло человеческого присутствия, что это некая штука, которая не ассоциируется с любыми там табуированными вещами, с дверями, в которые нельзя входить, потому что они чужие, там, окнами. Это вещь, а не дом.
Ну да, но это немножко усложненно, можно сказать, очень просто, понимаете, человеку свойственно в духовном смысле жить в красивости, в красивых вещах. Ему мир создан в той форме, в которой мы его называем красивым. И если сама
люди же разные совсем.
Нет, люди не разные. Люди как раз очень похожи в этом смысле. Они все хотят жить красиво. И если люди начинают жить в некрасивой среде, это значит, что есть что-то очень больное, тяжелое и трагическое в этом всем существовании. Если вы, например, вот спросите любого, вот поймайте вот сейчас, я не знаю, позвоните любому жителю, проходящему по какому-то Митина, и спросите, вокруг него архитектура или что? Он вам обязательно скажет, не-не, у нас тут очень хорошо, у нас очень хорошо, у нас зеленый район, у нас в 5 метрах отсюда, у нас такие площадки детские. А ну, а до архитектуры мы поедем вот туда, на Маховую, в Кремль, там, вот там у нас есть архитектура где-то. Вот, там мы туда едем, за архитектурой. Они просто это, они будут смеяться от этого понятия. Они себя представляют, что они живут в очень хорошей такой загородном почти среде и так далее, они ценят свои районы, они ценят... А у них идет такая апофатическая оценка, собственно, этого, то есть отрицательная. Понимаете?
Они не хотят жить в архитектуре. Такое республиканское понятие, которое, что называется, пришло за монархическим сознанием, что во дворце, может, не стоит жить-то.
Да почему во дворце? Это же не дома. Это как бы, ну, это не является домами вообще. Дело тут не в дворцах. Понимаете, это как бы, ну, селитебные, что называется, ячейки, упаковки для существования. Они, если... Кроме того, в архитектуре еще существует еще огромная...
Я могу назвать просто страну, в которой только так и живут.
Япония, да. Да, это очень верное, точное замечание, очень глубоко, потому что в глубинах, в духовных глубинах японской культуры заложено, и я бы даже сказал, в религиозных его понятиях, то, что называется современным сознанием. Понимаете, это в самых глубинах синтоизма. Если разобраться, о чем они там говорят, и что они делают, как они строят храм, как они живут, модульная система и вообще внешний вид какого-нибудь этого дома, скажем, 16 века, в общем, мало чем отличается от работ Кендза Танги.
Да ну, нет, я вам просто могу привести еще гораздо более такой, что называется, традиционный пример. Это пример императорского дворца. Это один большой одноэтажный дом. Просто плоский одноэтажный дом, растянутый в дворцовом парке.
Да, но, между прочим, прорыв Японии в мировую державу, который начался с 20-х годов и 30-х годов, шел как раз под знаком отказа от этой самой традиционной японской культуры. И, на самом деле, наиболее представительные здания, осуществляющие японскую государственность, построены в палладианском стиле. Этот Государственный банк Японии, Дворец наследника и так далее, и так далее. И английскими какими-то архитекторами и так далее. Это тоже надо проанализировать, почему так.
Вот. Ну да, и парламент у них напоминает сталинский ампир, кстати.
Ну да, ну скорее английский такой палладианство. Да, да. И это действительно очень неплохой архитектор, который учился в Англии.
Григорий Резин, пожалуйста.
Ну хорошо, а ты считаешь, можно сделать так, чтобы сегодня люди сегодняшнюю архитектуру любили? Вот мы, ну, хорошо, они так как бы, они как-то странно ее не любят, они ее покупают, тратят на нее очень большие деньги, но при этом действительно как-то, ну, это как кушать люблю, а так нет. Вот как-то, да. То есть, потреблять люблю, а так в ней ценности не нахожу, да. А что тут можно сделать-то? И, с другой стороны, насколько это опасно? Ну, пусть покупают, ну, что, дальше нормально. Может, с этим ничего не надо делать, но пусть не любят.
Нет, ну, понимаешь, это не будет долго, так не может быть, потому что на самом деле это мы на сегодняшний день, вот состояние эстетической среды, в которой мы живем, оно хуже, чем любое варварство. Понимаете, ощущение такое, что на город навалились какие-то полуобезьяны, вандалы, и просто радостно и безумно крушат, красят, и чистят, прилепляют какие-то квадратики, кружочки, сеточки.
На нас напало, и нас захватило радио Шансон. Это ощущение только не в городе, а не в радио.
Помните, по-моему, это в «Тысячу одной ночи», там обезьяны спускались, помните, ночью. И город вот собирался весь и уходил куда-то. Это Али-Бабы путешествие.
Ну, я сборище обезьян по мультфильмам помню только в Маугли, но это
там
тоже
другое, выглядело. Там был парламент. Да. Нет, а это вот они именно...
Они ночью приходили в город, и там все крушили, ели там, и вот все жители на ночь уходили. Такое было несчастье у города.
Хорошо, что будет потом? Ну, вот, допустим, мы принимаем то, что вы говорите, что какая-то часть большая людей, осознавая, что это все штука временная, что эстетически это все там не выдерживает никакой критики и вообще нельзя вот в этом находиться, мимо этого ходить. Что будет потом?
Ну, будет то же самое, что было, только со знаком минус. Вот, например, если, например, в какой-то... были какие-то пионеры современного искусства, там, я не знаю, знаменитые Модельяне, там, не знаю, кто еще, которые ничего не стоили, и которых никто не замечал в какой-то момент. Потом вдруг случилась революция. Один прекрасный день, в результате каких-то событий, внутренних в основном, глубоких и так далее, это приобрело огромную ценность, и выяснилось, что все, что делалось перед этим, так, ну, я имею в виду, не в антикварном смысле, никому не нужно. Вот, например, скажем, Константин Сомов, великий художник русский, в общем, в почти безвестности, в большой бедности, живет в Нью-Йорке. А в это время, значит, какой-нибудь там, не знаю, то брак продается за миллион. Понимаете, это Джордж. Ну, бывают такие периоды. Вот. И тут, наверное, скорее всего, я надеюсь, произойдет именно такой момент, когда вдруг, как бы, ну, завопит какой-нибудь мальчик, король-то голый. И выяснится, что все это, ну, дискредитация, девальвация всех этих ценностей. И нужно, что настоящая умелость. Потому что, понимаете, в старом искусстве и в архитектуре тоже есть еще такая просто простая техническая умелость. Вещи, когда вот смотришь, даже не безумно талантливые какие-нибудь сухие, старые, там, эклектические таланты, но все равно поражает, ну, просто само мастерство
деталька
людей.
Деталька к детальке,
деталь,
да, вот это.
Сделано. Угу. Взять в руки. Не очень это интересно, но это все равно качество. Это все равно хочется как-то поставить, это все равно выбросить. Невозможно.
А если бы сегодня строили так, то люди бы это любили.
Да. А современно, что построить так невозможно вообще. Она как бы неорганически в своем художественном... как бы, а кроме того, это нереально, потому что построить высококачественный дом в современном стиле, хай-текном и так далее, стоит просто на несколько порядков дороже, чем такого же качества дом, сделанный органическим, нормальным, ордерным стилем. Потому... Хай-тек немыслимо дорого стоит. И главное, что это очень ненадолго. Это такое тоже.
Лариса Раковская, пожалуйста.
Знаете, я вот иногда думаю, я вот слушаю вас, и, может быть, я не такая пессимистка, но я вот думаю, а может быть, людям в 30-е годы или там в 20-е, когда то, что мы сейчас называем конструктивизм, да, вот этот вот, вот который, кстати говоря, я безумно люблю, и который, мне кажется, в Москве уже разрушается, или как-то он выводится вообще из... пропадает, и мне кажется, что он, может быть, как-то вот... Я не знаю. Мне кажется, что этот стиль не считается таким вот достоинством Москвы, и он уходит. Но я просто к чему подвожу? Может быть, тем людям эти дома тоже казались некрасивыми по сравнению с какими-то домами там доходными середины XIX века, которые там строились вот кирпичи к кирпичику. А сейчас мы смотрим и на те дома, и на эти, вот со временем они нам кажутся произведением искусства. Может быть, и сейчас так произойдет?
Ну, я принадлежу, наверное, к такому маргинальному меньшинству, которое ничего хорошего в конструктивизме не видит. Понимаете, и я в нем вижу, знаете, как бы, ну, обслуживание палачей, не больше, понимаете, в Маяковском и во всем этом так далее. Но вот самую, я бы сказал, остроумную работу или статью на эту тему написал как раз Гриша на тему об исчезающем конструктивизме, поэтому я очень прошу, чтобы он об этом сказал.
Ну,
потому что я, правда, я ничего в этом не вижу. В чем там фишка конструктивизма?
Да, на самом деле это так сильно не в формате, но поскольку это чистая правда, Григорий Ревзин регулярно радует многих людей тем, что он думает об архитектуре, просто радует чтением этого дела, то, Гриш, пожалуйста.
Да вы знаете, тут такой... Вот когда вы говорите, Варя, что там, а сейчас люди там его ценят и очень хорошо к нему относятся, к этому конструктивизму, надо понимать, ну, кто это, кто эти люди, да? То есть к нему хорошо относятся профессиональные архитекторы, критики, и мы все находим в нем большую ценность, да? Значит, если говорить вот... И тут, начиная с конструктивизма, вообще возникла эта ситуация, когда профессионалы, которые там ценят авангард и архитектуру, и общество разошлись во вкусах, да. То есть общество, ну, это как так же, как с революцией, да. То есть общество, в принципе, ему нравятся, ну, старые доходные дома, да, буржуазные, да. А профессионалы говорят, нет, нужно, чтобы это было авангардно, замечательно и так далее. И профессионалы навязывают эту свою точку зрения. Обществу успешно навязывают, создают вещи, которые остаются в истории архитектуры, и мы их ценим. Но проблема в том, что дальше они их не могут сохранить. Потому что у них общество должно платить за то, чтобы сохранялись эти вещи. А поскольку оно их не ценило, то оно как-то спокойно смотрит на то, что это разрушается. Профессионалы начинают там кричать везде, на каждом углу: слушайте, у нас крутится рушится русский конструктивизм. А все равнодушны.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в ней мы задаем вопросы архитектору Михаилу Филиппову, отвечает на них не только Михаил Филиппов, но и тот, кто задает вопросы, а именно Григорий Ревзин, обозреватель издательского дома «Коммерсант», и также, кроме меня, задает вопросы Михаилу Филиппову Лариса Раковская из газеты «Беларусь сегодня». Кстати, правильно ли я вас понимаю, господа компетентные в архитектуре люди, что общество со специалистами разошлось... Ровно потому, что для специалистов на это красиво смотреть, а для общества в этом как-то совсем угловато жить, некомфортно, и поэтому оно не хочет. Вот это продолжение той мысли, о которой вы сказали, что людям нужно жить в красивом. Так?
Да. Ну, конечно, это совершенно естественное состояние человека, это стремиться под красотой с самой большой, глубокой древности понималось нечто большее, чем просто эстетическое какое-то качество, понимаете, это какая-то такая, ну, необходимая форма существования.
Я вам честно скажу, для меня, например, японский дом изумительно красив.
А никто не спорит против японского дома. Поймите, вопрос вообще-то в том, что я, когда я начинаю какие-то против Японии выступления, это вообще-то в том, что японская культурная традиция оформления не может быть применена для городского для городской фактуры этого Европы и всего мира и так далее. Сейчас это захватило практически действительно все мир.
Ну да, там даже вопросы с самими японскими городами, потому что считается, что Япония все-таки довольно сельская по самосознанию.
Это очень, очень, очень точно, да. Кстати говоря, выразил Кендзо Танги в своей идеологической программе. Она у него очень острая, очень красиво нарисованная, как все, что делает Кендзо Танги. Он говорил об открытых системах. Он берет от древней Японии открытую систему, которая может меняться, продолжаться, расширяться, от которой можно отрезать, резать как хирург любые структуры и так далее, понимаете? Вот такая сетка, такая немножко, знаете, напоминает, как рисовали в те времена от эти космические станции, такие большие прямоугольные какие-то сетки с переходами, переездами, перелетами, такая вот. Летит в мире.
Конструктор.
Конструктор, да, Лего, да, да. Вот и мы живем в этом Лего, потому что наш новый район, как бы он ни выглядел, он всегда это более-менее Лего. Может быть, даже Лего с колонками, кстати. Вот. Но это Лего. И жить в Лего, вот я не знаю, у меня ощущение, что это, ну, как бы, условно говоря, неприродное существование человека.
Вот вы сейчас делаете вещь, которая называется жутко интригующей, и на самом деле... Выглядит она при этом не как та самая современная архитектура. Мы говорили про хай-тек дорогой, мы говорили про вот эту, про конструктивизм, который в свое время был ужасно современной архитектурой. То есть вот современнее некуда. Я имею в виду по сравнению с тем, что до него вот это вот противопоставление, которое вы сделали, доходные дома и конструктивизм, вы делаете итальянский квартал в Москве. Расскажите немножко, потому что и название интересное, я думаю, что даже на название пойдут посмотреть все, что это.
Ну, это вообще проект уже такой старый, я его много лет делаю, но в связи со всякими обстоятельствами, ну, и общими обстоятельствами он немножко задержался, но вот, слава тебе, Господи, это единственный большой проект в центре сейчас такой, жилой, который, кажется, осуществляется, строится, и, в общем, мы его ждем. Доделывали и так далее. Ну, для меня это очень интересно, это сделать работу, потому что мне не так важно делать реплики каких-то или какие-то, ну, кинематографические декорации на тему старинных городов. Мне очень интересно продолжать живую тему ордерной архитектуры, что-то находить, те приемы, которых мои предки, так сказать, не использовали. В основном, конечно, связано с различными городскими пространствами, различными городскими эффектами, наложением различных слоев. И вот меня когда-то очень увлекала тема обстройки грандиозной руины. Ну, вот, типа, например, как театр Марцелла обстроен в Риме каким-то... дворцом, не помню каким, или и других таких множество есть. И вот мне захотелось такую сделать шутку на эту тему. Как бы Колизей с какими-то непонятными субструкциями, сходящимися к центру, обстроен последующими веками, где-то в эпоху Возрождения и позже, там, в 18-17 веке, получается такая, ну, террасная композиция центрическая с тремя дворами. Вот итальянский квартал. Вот в этом, как бы, ну, я бы сказал, такое некое новшество. Потому что если говорить о возрождении архитектуры старой, которая, на мой взгляд, спит летаргическим сном и ждет, когда ее разбудят, то ее нужно возрождать, конечно, каким-то шагом на этом пути. Вот мои английские коллеги, которые занимаются неоклассикой, очень успешно некоторые из них, у них как-то больше такая идет тема реплики. Из-за этого эти вещи чуть-чуть, ну, условно говоря, не захватывают, что называется, людей, и неинтересно. Мне хотелось что-то более... Мне хотелось продолжать то, на чем остановилась где-то в 2014-2016 году наша эстетическая программа. Она пошла, так сказать, в сторону.
Григорий Ревзин, пожалуйста.
Хотел спросить про уже не городскую архитектуру, про то, что творится под Москвой. Да? Вот, собственно, основное место там, заказа, где там архитекторы... Ну, хорошо, вот в Москве у нас такое девелоперское строительство, а вот за городом у нас, в общем, строительство было по заказу. В общем, для себя в этом не было такого вот именно потребительского, ну, то есть коммерческой архитектуры. Там тоже ничего, так сказать, достойного не произошло за 20 лет.
Ну, произошло очень много заметного. Это уже, к сожалению, вот при мне произошло. Если, например, когда я появился в Москве, то, в общем, действительно, Москва была уже, с точки зрения средовой, уже достаточно загублена. то вот гибель Подмосковья произошла при мне. Причем не за счет этих особняков, там уродливых, которых только пишется и так далее, а за счет преодоленной высотной регуляции подмосковных застройки. Москва категорически, Подмосковье изменилось, к сожалению, именно за последние 3-4 года, когда стали строить по железной дороге во всех городах подмосковных и так далее. Причем в самых неожиданных местах, там типа какая-нибудь Малаховка или, этот, ну, или даже Кратово и так далее, стали строить 22-30-этажные дома, причем такие подешевле, поуродливее, потому что оказалось, что основной контингент скупающих какое-то жилье, приезжающих с провинции людей в Москву, для них образом является вот такой многоэтажный дом. Они себя чувствуют, что они в Москве. Типа, знаете, помните, как фильм такой смешной «Городок»? Вот они хотят жить в городке, вот в этом таком.
Тут уже, к сожалению, программа подходит к концу. Я хотел напоследок задать вопрос, уже возникший в течение нашего разговора. Вы назвали конструктивизм искусством, ну, и архитектура, соответственно, обслуживающим палачей, а сталинский ампир нет?
Ну, в общем-то, да, к сожалению. Но, к сожалению, сталинский ампир, я не его совершенно не сторонник. Вот Гриша что знает. Это, я считаю, что это просто, ну, такая демократическая, сладкая, художественная маска, надета на ту же самую конструктивистскую тюрьму. И это очень видно. Это видно по расположению окон, по самой структуре здания. Сравните лоджию Дель Капитаниата Палладио и дом американского посольства на Маховой Желтовского. Это все будет ясно. Тут даже не надо... У меня две фотографии там сейчас как раз лежат в мастерской рядом. Я их кладу иногда. И это совершенно очевидно.
Ну что ж, но с другой стороны, видимо, сталинский ампир – это то, чего так много, что с этим уже нужно будет жить как с памятником. Ну, а что придет дальше, посмотрим. Огромное спасибо за этот разговор, спасибо, что пришли. С нами был Михаил Филиппов, российский архитектор. Ему вопросы задавали Лариса Раковская из газеты «Беларусь сегодня» и Григорий Ревзин из газеты «Коммерсант». Координатор этой программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов и я, ведущий Данила Гальперович, прощается с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».